Дверь отворилась, и внутрь робко заглянул солдат, тот самый, что несколько часов назад отхлестал музыканта по лицу. Пинок, и он пролетел в камеру, чуть не повалившись на пол, разогнулся и неуверенно оглянулся назад. В проходе стоял сухопарый военный в очках. Погоны на его френче были усыпаны звездами, жидкие русые волосы зализаны назад. «Давай, тварь», — процедил он. «Я мне», — заблеял пограничник. «Не стесняйся», — подбодрил его офицер. «Я извиняюсь за то, что сделал, и ты, вы, я не могу. Плюс 10 суток». «Ударь меня», — сказал солдат Леониду, не зная, куда деть глаза. «А, Альберт Михайлович», — щурясь музыкант улыбнулся офицеру, — «а я вас тут заждался. Добрый вечер». Тот тоже подтянул уголок губы. «Вот пришел восстановить справедливость. Мстить будем? Мне руки беречь надо». Музыкант поднялся, размял поясницу. «Думаю, вы сами накажете». «По всей строгости», — кивнул Альберт Михайлович. «Месяц гауптвахты, и я, разумеется, присоединяюсь к извинениям этого болвана». «Ну, вы же это не со зла?» — Леонид потер ушибленную скулу. «Это ведь останется между нами?» Металлический голос офицера предательски скрипнул. «Я тут, видите, контрабанду вывожу». Музыкант качнул головой в Сашину сторону. «Сделайте послабление». «Оформим», — пообещал Альберт Михайлович. Провинившегося пограничника бросили прямо в камере. Задвинув засов, офицер повел их по узкому коридору. «Я с тобой дальше не пойду», — громко заявила Саша музыканту. «А если я тебе скажу, что мы и вправду идем в тот самый изумрудный город?» Помявшись, чуть слышно спросил у нее Леонид. «Если скажу, что я не случайно знаю о нем больше твоего деда, что видел его сам и не только видел, что бывал там и не просто бывал, врешь?» «И что неспроста он», — невозмутимо продолжал музыкант, кивая на шагавшего впереди офицера, «так передо мной лебезит, знает, откуда я, знает и боится. И что в изумрудном городе уж наверняка найдется твое лекарство. И что идти до его ворот осталось всего-то 3 станции. Врешь!» «Знаешь что?» — рассерженно сказал ей Леонид. «Когда просишь чуда, надо быть готовым в него поверить. А то проглядишь». «Надо еще и уметь отличать чудеса от фокусов», — огрызнулась Саша. «И ты меня этому научил». «Я с самого начала знал, что нас выпустят», — ответил он. «Просто не хотел торопить события. Просто хотел потянуть время. Но я тебя не обманывал. Средство от болезни существует». Они подошли к заставе. Офицер, изредка с любопытством оглядывавшийся на них, вручил музыканту его пожитки, вернул патроны, документы. «Ну так что, Леонид Николаевич», — козырнул он, — «контрабанду с собой забираем или на таможне оставим?» «С собой», — съежилась Саша. «Ну тогда совет да любовь», — напутствовал их Альберт Михайлович, провожая мимо тройных рядов брустверов, мимо вскакивающих со своих мест пулеметных расчетов, мимо решеток и сваренных из рельсов ежей. «С импортом, думаю, проблем не возникнет». «Прорвемся», — улыбнулся ему Леонид. «Я не должен вам этого говорить, но честных чиновников нигде не бывает, и чем суровее режим, тем меньше сумма. Надо только знать, кому заносить». «Вам, думаю, хватит и волшебного слова», — хмыкнул офицер. «Пока действует не на всех». Леонид опять потрогал скулу. «Что называется, я не волшебник, я только учусь. С вами будет приятно иметь дело, когда вы учитесь». Альберт Михайлович склонил голову, развернулся и зашагал обратно. Последний солдат открыл перед ними калитку, проделанную в толстой решетке, которая сверху донизу перегораживала туннель. За ней начинался пустой, прекрасно освещенный перегон, стены которого были местами опылены, местами выщерблены, словно от долгих перестрелок, а в самом конце виднелись новые полосы укреплений и растянутые от пола до потолка полотнища знамен. При одном их виде у Саши заколотилось сердце. «Чья это застава?» — резко останавливаясь, спросила она у музыканта. «Как чья?» Тот удивленно посмотрел на нее. «Красной линии, естественно». Ах, как давно мечтал Гомер снова попасть сюда, как давно не был в этих чудных местах. На интеллигентской Боровицкой, сладко пахнущей криозотом, с ее уютными квартирками, устроенными прямо в арках, и читальней для монахов-браминов посреди зала, заваленные книгами долгие дощатые столы, низко свисающие лампы с тканевыми абажурами, с ее поразительно точно воссозданным духом дискуссионных кухонь кризисных и предвоенных лет». На царственной Арбатской, выреженной в белое и бронзовое, почти под кремлевские палаты, с ее строгими порядками и деловитыми военными, которые продолжали надувать щеки, так будто были непричастны к апокалипсису. На старой-престарой библиотеке имени Ленина, которую опоздали переименовать, пока в этом еще оставался хоть какой-то смысл, которая уже была стара как мир, когда Коля только пришел в метро мальчишкой. На библиотеке с ее романтическим капитанским мостиком перехода ровно посередине платформы, с ее усердно, но неумело восстановленной лепниной на протекающем потолке. И на Александровском саде, вечно полутемном, долговязом и угловатом, напоминающим слепнущего подагрического пенсионера, который все вспоминает свою комсомольскую юность. Гомеру всегда было интересно, похожи ли станции на своих пигмалионов? Можно ли их считать автопортретами тех, кто их чертил? Впитали ли они в себя частицы тех, кто их строил? Одно он знал наверняка – на своих обитателей станции накладывали отпечаток, делясь с ними характером, заражая собственным настроением и болезнями. Но вот сам Гомер со своим складом ума, со своими вечными раздумьями, со своей неизлечимой ностальгией принадлежал, конечно, не суровой Севастопольской, а светлому, как само прошлое, полису. Жизнь распорядилась иначе. И даже теперь, когда он, наконец, попал сюда, ему не оставляли лишних минут, чтобы пройтись по этим гулким залам, полюбоваться лепниной и литьем, пофантазировать. Он должен был бежать. Хантеру с трудом удалось обуздать и усадить в клетку кого-то внутри себя, то самое страшное существо, которое он время от времени подкармливал человечиной. Но как только оно разогнет прутья этой внутренней клети, через миг ничего не останется и от хлипкой решетки, которая была снаружи. Надо спешить. Он просил найти Мельника. Что это, имя, кличка? Или, может быть, пароль? Произнесенное вслух, оно возымело на караульных необъяснимое действие. Разговоры о трибунале над схваченным бригадиром поутихли, а наручники, которые чуть было не защелкнулись на запястьях Гомера, вернулись в ящик стола. Пузатый начальник стражи лично взялся отвезти старика. Гомер с провожатым поднялись по лестнице, прошли по переходу, достигли Арбатской. Остановились у дверцы, охраняемой двумя в штатском, лица которых выдавали в них профессиональных убийц. За их спинами открывалась вереница служебных коморок. Пузатый попросил Гомера подождать, а сам затопал вперед по коридору. Не прошло и трех минут, как он выбрался обратно, удивленно оглядел старика и пригласил его пройти внутрь. Тесный коридор привел их в неожиданно просторную комнату, стены которой все были задрапированы картами, схемами, обросли записками и шифровками, фотографиями и рисунками. За широким дубовым столом восседал немолодой костлявый человек с плечами такими широкими, словно он был одет в бурку. Из-под наброшенного кителя была выпростана только одна левая рука, и, приглядевшись, Гомер понял, в чем дело. Правая была отнята почти целиком. Роста хозяин кабинета был богатырского. Его глаза оказались почти вровень с глазами стоявшего старика. «Спасибо!» — он отпустил Пузатого, и тот с заметным сожалением притворил дверь с другой стороны. «Кто вы такой?»
«Николаев Николай Иванович», — растерялся старик.
«Прекратите цирк. Если вы приходите ко мне, говоря, что с вами вместе мой ближайший товарищ, которого я похоронил год назад, у вас должна быть причина. Кто вы?»
«Никто». Гомер не кривил душой. «Но дело не во мне. Он жив, правда. Вам просто нужно пойти со мной и скорее.
Вот сейчас я думаю, ловушка это, идиотский розыгрыш или просто ошибка?» Мельник прикурил папиросу, пустил дым старику в лицо. «Если вы знаете его имя и пришли с этим именно ко мне, вы должны знать и его историю. Должны знать, что мы искали его каждый день больше года.
что потеряли из-за этого несколько человек. Должны знать, черт вас дери, как много он для нас значил. Может быть, даже и то, что он был моей правой рукой». Он криво усмехнулся. «Нет, ничего такого. Он ничего не рассказывает». Старик вжал голову в плечи. «Пожалуйста, давайте просто пойдем на Боровицкую. Времени мало».
«Нет, я никуда не побегу. И у меня есть уважительная причина».
Мельник опустил руку под стол, сделал ею странное движение и удивительным образом переместился назад, не вставая с места. Только через несколько секунд Гомер сообразил, что тот сидит в инвалидном кресле. «Так что давайте-ка поговорим спокойно. Я хочу понять, в чем смысл вашего появления. Господи!» — старик отчаялся уже донести что-либо до этого истукана. «Просто поверьте мне, он жив и сидит в обезьяннике на Боровицкой. Во всяком случае, надеюсь, что он до сих пор там».
«Хотел бы я вам поверить».
Мельник замолчал, глубоко затянулся, и старик услышал, как потрескивает, сворачиваясь и сгорая, папиросная бумага.
«Только чудес не бывает. Разбередили. Ладно, у меня есть свои версии того, чей это розыгрыш, но проверять их будут специально обученные люди».
Он потянулся к телефону.
«Почему он так боится черных?» — неожиданно для самого себя спросил Гомер.
Мельник осторожно положил трубку, так и не промолвив в нее ни слова. Втянул в себя всю папиросу до конца, сплюнул короткий окурок в пепельницу.
«Черт с тобой! Прокачусь до Боровицкой!» — сказал он.
«Я туда не пойду! Отпусти меня! Лучше тут останусь!»
Саша не шутила, не кокетничала. Трудно сказать, кого ее отец ненавидел больше, чем красных. Они отняли у него власть. Они перебили ему хребет, и вместо того, чтобы просто прикончить его, из жалости или из чистоплюйства, обрекли его еще на долгие годы унижений и мук. Отец не мог простить людей, которые взбунтовались против него. Не мог простить тех, кто вдохновлял и подначивал предателей, тех, кто снабжал их оружием и листовками. Сам красный цвет вызывал у него приступы бешенства. И хотя под конец жизни он говорил, что не держит ни на кого зла и не хочет мстить, Саше казалось, что он просто оправдывает собственное бессилие.
«Это единственный путь», — растерянно сказал Леонид.
«Мы шли к Киевской. Ты не туда меня вел».
«Ганза десятилетиями воюет с красной линией. Не мог же я признаваться первому встречному, что мы идем к коммунистам. Пришлось приврать.
Ты без этого вообще не можешь».
«Ворота находятся за спортивной, как я и говорил. Спортивная — последняя станция красной линии перед рухнувшим метромостом. Тут уж ничего не поделать. Как мы туда попадем? У меня нет паспорта». Она не спускала с музыканта настороженного взгляда. «Доверься мне», — он улыбнулся. «Один человек всегда сумеет договориться с другим. Слава коррупции». Не слушая ее возражений, он схватил Сашу за запястье и потянул за собой. Прожектора второй линии обороны заставляли полыхать огромные кумачевые знамена, свисающие с потолка. Туннельный сквозняк волновал их, и девушке казалось, она видит перед собой два мерцающих красных водопада. Знак? Судя по тому, что она слышала о линии, их должны были изрешетить на подступах. Однако Леонид спокойно шагал вперед, а уверенная улыбка не покидала его губ. Метров за 30 до блокпоста ему в грудь уперся жирный луч прожектора. Музыкант только поставил футляр с инструментом на пол и смиренно поднял вверх руки. Саша сделала то же. Подошли проверяющие, заспанные, удивленные. Было не похоже, что им вообще случалось встречать хоть кого-нибудь с другой стороны границы. На сей раз музыкант успел отозвать старшего в сторону, прежде чем тот спросил Сашины документы. Пошептал ему ласково на ухо, еле слышно звякнул латунью, и тот вернулся околдованный, умиротворенный. Звеньевой лично проводил их сквозь все посты и даже усадил на ждавшую ручную дрезину, приказав солдатам ехать к Фрунзенской.